Радіо Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – философ Светлана Григорьевна Семенова. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Психолог Полина Говердовская. Полина, здрасте.
Здравствуйте.
И главный редактор издательства «Гаятри Лайф Бук» Шаши Мартынова. Здравствуйте, Шаши.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – одиночество. Тема серьезная. Не случайно тут у нас в студии три замечательных дамы, не только замечательных как дамы, но как люди, которые много сделали в своей жизни. И я не пригласил их, потому что, мне кажется, тема женского одиночества, тема одиночества, как ее видят, как понимают женщины, глядя и на нас, мужчин, это очень важно. Поэтому мы сегодня займемся этой темой. Я не думаю, что мы уж прямо так впадем в депрессию, потому что вспомним слова Сартра о том, что ад – это другие, а значит, в общем, нам одиночество, кусочек одиночества нам нужен обязательно. И именно в одиночестве рождаются медитации, рождаются какие-то важные творческие идеи, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, одиночество имеет и черные, мрачные стороны. И мы, наверное, не обойдем ни радостных сторон одиночества, или, можно сказать, даже не одиночества, а просто уединения, да, если вспомнить замечательные слова, которое стало названием книги Василия Васильевича Розана «Уединенное», да, и не обойдем вот и такую тему одиночества, как клетку, который может попасть, и даже часто оказывается в ней человек. Ну, мы, наверное, начнем с некоторых таких философских размышлений. И мы знаем Светлану Семенову как действительно человека, вообще профессия философа, или, кстати, призвание философа, все как-то реже-реже появляется на наших горизонтах российских, да и вообще мировых. И мне очень приятно, что Светлана на студии. И давайте такой спокойно рассудительный взгляд на одиночество, как его воспринимают с точки зрения большой философии. Светлана, одиночество, хорошо ли это или плохо, если мы возьмем сейчас не наши будни, а наши высоты,
да,
наши полеты, нашу,
да,
что называется, духовность?
Именно. Ну, одиночество, как очень многие человеческие состояния и чувства, вещь амбивалентная. С одной стороны, что же делать без одиночества, без уединения, не рождается ничего великое. Вот надо, приходит такой момент, когда от этого оглушения, дневного оглушения, от всей этой суеты, в которую ввергает человека социум, творцу, особенно художнику, и тому, кто хочет что-то сказать людям, нужно от этого уйти. Нужно уйти вот в себя. И там как бы вот подзарядить свои аккумуляторы внутренние. Для этого, ну, как можно что-то написать, вот не, как бы не динамизировав в себе фантазию. Это только можно, вот действительно, будучи наедине с самим собой. Свою фантазию, умение, вот то, что ты насмотрел уже в жизни, начувствовал, вылепить можно по-настоящему только уже, когда ты сам с собой находишься. Недаром, скажем, даже какой-нибудь вот Станкевич. Вот помним, был кружок Станкевича. Человек был очень социальный кружок, там у них были табы, было такое интеллектуальное, мощное общение, тем не менее, я помню до сих пор, как меня однажды поразило, рано ведь умер. И как будто чувствовал, что он вот рано умрет, и ему нужно время, время, время. И вот он писал в одном из своих стихотворений, у него есть такое было сильное выражение, что он себя как бы призывает: беги, беги, убегай от убивающих людей. Мы знаем, как вот общение, вроде, с одной стороны, мы животные социальные, и нам это необходимо, а вот это как зацепляет нас это общение. Бываем недовольны собой, мы что-то не то сказали, мы не так себя проявили глубоко достаточно, мы начинаем потом думать, мучиться и так далее. Вот, потом мы распялены вот на этой... между быть и казаться. Мы все равно никогда в социуме не бываем быть, в своем быть. Мы должны обязательно так или иначе казаться. Или как-то как комильфо, или наоборот, как-то вот как сейчас так модно, развязно выглядеть. Или нужно как-то достаточно так, я бы сказала, ну, с некоторым напором утверждать те или другие взгляды, то, ну, свои группы, которые ты принадлежишь и так далее. То есть вот это вот это всегда, и это рождает, ну, может быть, у некоторых даже и у таких артистических людей, которые любят работать как бы так вот в маске и в гриме, какой-то кайф они от этого получают. Но есть люди, которые мучаются от этого. И есть желание как бы себя интегрировать. Вот себя интегрировать, вот оно можно вот в этом самом уединении. Но для нас такой вот мощной матрицей необходимости одиночества является уж самый высокий авторитет, какой-нибудь Иисус Христос, который вочеловечился, Бог вочеловечился для того, чтобы принести людям, так сказать, вот благую весть, для того, чтобы им показать какие-то дела. А чем он, чего он начинает перед тем, как идти на служение? Он 40 дней находится в пустыне. Он постится, и он в полном одиночестве, в полном молчании. Он отбрасывает все эти искушения ложного пути, которые, ну, всем нам известны. Вот. Тот же, то же самое Иоанн Предтеча, который вообще был сформирован вот стихиями этой суровой иудейской пустыни, питался акридами и медом. Не думайте, что акриды – это что-то так красиво звучит. Акриды – это такая сушеная ящерица, и мед там горький в расщелинах скал. Все это была такая очень скудная пища. И вот он, и только потом он выходит. Вот, значит, какое-то время необходимо находиться вот в этом резервуаре какого-то собирания себя для того, чтобы потом выйти к людям. То же самое, скажем, и отшельники. Та же самая, любые отшельники, христианские отшельники, восточные отшельники. Христианский отшельник, он какое-то время, чаще всего приходит такой момент, когда к нему сами приходят люди. Даже если он скит, даже если он в скиту живет, потому что есть, с одной стороны, такое общежитие монахов.
То есть получается, да, так, что если человек погружается в одиночество, то, да, он что-то в себе,
да,
накапливает,
он начинает понимать,
и люди к нему,
да,
потихонечку...
Люди потихонечку понимают, что он там накапливает что-то очень ценное, и тогда только он может говорить свое какое-то владычное, мощное слово, понимать других людей, потому что он настолько в себе там копается тонко. Но я уже не говорю про восточного отшельника, который тоже весь этот психоментальный поток вот всей этой суеты отсекает и уходит в какие-то глубины, даже вот где-то, так сказать, вот, и к тому, чтобы вообще обрести потом алмазное тело, вот, при помощи вот таких йогических медитаций. То есть какие-то очень мощные задания себе ставят уединение.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московская студия, автор-ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях философ Светлана Григорьевна Семенова, психолог Полина Говердовская, главный редактор издательства «Гаятри Лайф Бук» Шаша Мартынова. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, «Одиночество». Шаша, вот скажите мне, пожалуйста, вам наедине с собой хорошо, весело, скучно, тяжело? Как?
Пожалуй, наедине с собой мне ресурсно. Мне интересно, и это одна из самых увлекательных игр, на мой взгляд, которую человек даже не изобрел, а получил с рождением в качестве подарка ко дню своего рождения, первого своего дня рождения. Это возможность уединяться в самом себе, и мне кажется, что если бы этого не было в моей жизни, то я бы и половины того, что мне удалось сотворить с собой и вместе с моими коллегами на разных этапах моей жизни, боюсь, что этого не было бы. Потому что что может быть более увлекательного? Знаете, говорят, приятно поговорить с умным, спокойным, интересным человеком, побыть с самим собой. И мне кажется, что серьезность и пафос, который такой... псевдо, я бы сказала, пафос, который часто в западной культуре, преимущественно в западной, как ни странно, мелькает по части одиночества человека в социуме, там, и экзистенциалисты этим очень любили баловаться век назад. Мне кажется, что сплетни о одиночестве сильно преувеличены. и что при здоровом, веселом, игровом отношении к себе самому и жизни одиночество становится такой же естественной историей, как сон, еда, общение с приятными людьми.
Саша, ну я думаю, что Светлана, на самом деле, вас бы поправила, а если нет, так я. Дело в том, что они не баловались, наши дорогие экзистенциалисты, одиночеством. Дело в том, что они серьезно восприняли слова Ницше о том, что Бог умер, а раз Бог умер, то проявилась такая страшная богооставленность, и люди оказались в том самом одиночестве, в котором, не дай Бог, им оказаться. Да, правда? Баловство, конечно, было, как вообще у каждого человека, было в отдельных группах и у отдельных экзистенциалистов, наверное, скорее больше французских, да, которые не всегда были последовательны. Но, тем не менее, говорю я, который написал диссертацию «Достоевский и французский экзистенциализм», вот, даже защитил ее и даже издал книжку. Вот, могу вам сказать, то есть я не вступаю за них, но и момент игры в их творчестве, безусловно, присутствовал, но и потерянность и одиночество метафизическое, тяжелое. Но мне кажется, что вот наша культура, при всей ее, ну, так сказать, некоторой противоречивости, тем не менее, она, вы правильно тут сказали, она в чем-то не западная, потому что тот пафос, который свойственный западной культуре по отношению к теме одиночества, мы не разделяем. Для нас созерцательность, вообще созерцание, это очень хорошее, правильное дело. Мы вот сели, да, над вечным покоем, как у Левитана. И что там? Разве там грустно? Там кажется, что грустно. На самом деле, вот это сосредоточение, вот та самая медитация, которая нам всем нужна, мне кажется, там проявляется. Западный человек больше склонен, не будем ругать западных людей, они все прекрасны, но они больше, конечно, склонны скрываться под маской, да, и, может быть, у них есть на это больше причин. Мы, конечно, больше обнажены, но поэтому нас одиночество и согревает, и больнее бьет. Когда человек обнажен душой, тут ему, конечно, по голове и дадут. Вот у вас издательство, вы главный редактор издательства. У вас выходили книги в последнее время об одиночестве?
Литература сейчас, современная литература, она, безусловно, вообще все, что в постиндустриальную эпоху делается, оно, безусловно, этим пронизано, причем на совершенно другом уровне, чем оно было даже там столетия назад или даже полвека назад. Оно сейчас достигло какой-то уже за лирической, за элегической стороны, когда все эмоции, которые можно было на эту тему испытывать, мне кажется, человечество на этом этапе съело. И сейчас мы какая-то такая лакуна возникла, как мне кажется, в литературе, по моему субъективному мнению, которая вот лишена, по сути, эмоций. Мне кажется, что люди не очень понимают, как взаимодействовать в литературе с одиночеством, потому что не очень понятно сейчас. Простота эмоций исчезла, сейчас все такое искусственным даже образом усложненное. И, как мне кажется, современные авторы, не будучи способными нащупать внятную простую эмоцию за этим, грусть, например, да, или потерянность, или такой детские простые переживания, в силу их искусственной такой усложненности, мне кажется, что одиночество как феномен приобретает сейчас очень невнятные формы, как многое все в нашей жизни, и в результате оно тоже вырождается в такую, что ли, ну да, социальную модную игру. И
понятно.
Мне кажется, что это делает это переживание уж все более-более неоднозначным.
Я чувствую, что Саша очень любит автора книги «Homo Ludens».
Да.
Так, хорошо. Но это так... Да. А вот все-таки почему Саша? Да, а вот почему что-то такое восточное? Откуда это взялось? Почему у Мартывановой такое странное имя Саша, спросят наши радиослушатели?
Я много лет назад, сейчас уже вот 8 почти, съездила в Индию впервые, и там так сложилось, что я познакомилась с такой небольшой субкультурой, ну, небольшой, это несколько миллионов человек, в общем, по всему миру, в которой я получила это посвящение, и оно, как правило, посвящение сопровождается приданием человеку нового имени. И я его с удовольствием приняла и нашла.
И паспорт записали?
Паспорт не записала. Мне надо быть последовательной, я обязательно этим займусь.
Хорошо. Ну, а что же Индия спасает от одиночества или углубляет духовное одиночество, которое нам всем нужно? Как вы на этот вопрос бы ответили?
Я бы сказала, что у них вообще представления об одиночестве сильно отличаются от наших.
Это точно. Но расскажите, как?
Это будет все равно взгляд человек из Запада
на восточную культуру. Но, тем не менее, с именем Саша.
Да, настолько, насколько я в состоянии об этом судить, я бы сказала, что там это переживание не выносится куда-то в сторону, как отдельное, какое-то очень ну, экстраординарное или экстравагантное для человеческого существования. Оно настолько интегрировано в, просто в процесс повседневности, это как гигиена, как элемент индивидуальной гигиены.
Человек, как почистить зубы?
Как почистить зубы, побывать полчасика, 40 минут самому. Да. Есть маленький семейный алтарь, да, куда собрать. Человек уходит, отсаживается. И это, в этом нет никакой ни демонстративности, ни патетики, там высоких жестов. Это очень просто, обыденно и естественно. Мне это, честно говоря, очень близко.
Понятно. Полина психолог, она у нас тоже уже была в нашей студии, и мы говорили тогда о страхе перед завтрашним днем. Сегодня одиночество, я имею в виду, как тема. Полина, а вам с собой интересно? Вам не скучно? Вот когда вы остаетесь одна?
Нет, мне очень хорошо, к сожалению, редко получается.
А почему редко?
Много работы, двое маленьких детей. В общем, побыть одной, пожалуй, вообще не получается. Если не считать, там, что когда я спортом иду заниматься, я и не работаю, и детей с собой не беру.
Это одиночество бегуна на дальней дистанции. Да.
Я верховой ездой занимаюсь. Там особо тоже одной не побудешь.
Ну, слушайте, разделите одиночество.
Тренером, да. Но совершенно согласна, что нужно расшифровывать. Да, когда мы говорим об одиночестве, нужно расшифровывать, о чем мы, собственно говоря, говорим. Потому что вроде пафос негативный какой-то. У этого...
Прежде всего, как-то возникает, да?
Если есть, вроде бы, да. Об этом, я надеюсь, мы еще поговорим.
А почему это так? Я не знаю, честно говоря, почему так это получилось, но...
Как говорят, один как палец, хотя непонятно, почему один как палец, когда у нас
когда
у всех...
Когда их пять как минимум, да, если человек не пострадал, ну, какие-нибудь остались.
Странно, да, вот в языке бывают такие... Неожиданные парадоксальные ходы. Да, так и...
Да, расшифровывать нужно как минимум, о чем идет речь. И всегда это же как любовь тоже, да. Начинаешь расшифровывать. Я с людьми работаю, я прежде всего практический психолог. Начинаешь расшифровывать, что имеется в виду под любовью. Бог знает, что может иметься в виду под нее. И то же самое огромное вместилище разнообразных смыслов может быть, когда человек жалуется на одиночество. В любом случае, если человек там, психолога, например, жалуется на одиночество, нужно расшифровывать, что он имеет в виду. И может оказаться, что речь идет о том, что он какие-то свои потребности, связанные с другими людьми, каким-то образом не научился удовлетворять. Он не научился просить о том, что ему нужна помощь, что он нуждается в том, чтобы его выслушали, что он нуждается в том, чтобы его похвалили, пожалели. И, ну, как минимум, несколько десятков, может быть, перечислений в этом ряду, а все это вместе может называться одиночеством.
А иногда вот люди нормальной психологической складки говорят... А одиночество любят только те, которые психически немножко сдвинутые, такие аутисты, да, как говорят. Вот они уходят в себя, глубоко уходят, и там, кажется, уже можно так и до болезни дойти.
Ну, считается вроде бы, что наоборот, аутисты и люди больные шизофренией, они патологически одиноки в том смысле, что они очень хотят, но не могут соединиться с другим человеком. Хотя, конечно, это наш...
Аутизм и шизофрения близки, да?
Ну, это такие соседние диагностические категории,
соседи по
которые,
квартире.
В общем, сейчас разделяют уже. Хотя диагностикой я уже несколько лет не занимаюсь, но по последним данным их уже давно разделяют. Хотя аутизм может идти как в синдроме шизофреническом внутри.
И все-таки вернемся лично к вам. Вот у вас есть минута одиночество. Что вы тогда делаете? Какие мысли вы порождаете? Ведь может человек как угодно себя настроить. Можно на оптимизм, можно вообще на несчастье все человечество.
Что касается меня, я вряд
как
ли...
Как поступать в ситуации одиночества?
Ну, я вряд ли, как было сказано, накапливаю что-то, сидя в одиночестве. Скорее наоборот, я разбираюсь с тем, что я накопила, пока я в одиночестве не была. И мне кажется, это тоже довольно
вещь, да?
Ценная вещь. Потому что мы контактируем целый день, допустим, с разнообразными людьми. Ну, зависит от того, конечно, как хорошо мы осознаем свои потребности. Но часто бывает, что мы что-то лишнего нахватали.
Когда,
да, и когда мы берем эту паузу, Это бывает полезно, чтобы понять, правильно ли я сделал, что я вот это брал, вот это брал, вот это брал. Ну, условно говоря, с этим общался, с этим общался, с этим общался.
Я вообще не самый большой любитель психологов. Но Полина как-то рассматривает человека как не машину такую вот говорящую, а какое-то живое существо. Вот это привлекательно. Дай бог, чтобы у нас так побольше быть таких психологов. Так что ж,
спасибо. Полина. Да, у меня штучная работа, я всегда говорю.
Да, они все считают, что штучные. Но эти штучные получаются как вот такие люди, как машины. Такие. А мне кажется, что все-таки вот исходить еще из того, что это загадка, и не бояться этой загадки, а наоборот говорить, да, и так, можно посмотреть и так, с пятой, десятой.
А я тоже симпатизирую процессуальному подходу сильно в психотерапии. А он предполагает как раз, что я и не знаю ничего о человеке.
Сократовский метод.
Похоже, похоже, да. Когда ты вместе с ним куда-то двигаешься, и ты понятия не имеешь, на самом деле, куда ты придешь. По-честному, это не трюк, как будто ты на самом деле знаешь, но делаешь вид, что не знаешь. А когда ты действительно не знаешь.
Ну, хорошо.
С другой стороны, Сократ вкупе с Платоном являл собой как раз очень общественного человека. Вот как он Диоген, это одиночество. Он сидел в бочке своей, прямо на площади, и был абсолютно сам в себе.
Недоступен для диалога.
Да, а Платон абсолютно. С Сократом, это диалог, это разговор, это истина, она высекается из какой-то массы всяческих мнений. Вот даже так типология такая существует.
И Диоген, и Сократ, и Платон, это просто разные типы людей. И слава богу, что они разные, да? Потому что представь себе, что все были бы диогенами, было бы страшно.
Было страшно.
Да, если бы были платоны такими идеалисты, которые думали про идеальное государство, могли бы уйти в какие-то такие утопии, как иногда в 20 веке уходили. Полин, кто больше подвержен одиночеству как стрессу, мужчина или женщина?
Очень у меня с большими числами, прямо я не дружу с ними сильно.
Ну, это еще вот, хороший ответ.
Вроде бы мужчины поспокойнее это переносят, потому что они, в принципе, более расположены к тому, чтобы перебирать как-то варианты. Если я один, то я буду перебирать. Но очень мой ответ так воспринимайте условно, потому что я большими числами не занимаюсь.
Хорошо. Ладно, тогда займемся малыми числами. Как вы сами переносите одиночество, когда оно негативно? Вот вы поняли, что вас не понимают.
Ну, негативно я плохо переношу. И мне печально, что меня не понимают.
Вот об этом, кстати говоря, мы поговорим во второй части нашей передачи. На волнах Радио Свободы вы слушаете энциклопедию русской души, которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях философ Светлана Григорьевна Семенова, психолог Полина Гавердовская и главный редактор издательства «Гаятри Лайф Бук» Шаши Мартынова. Тема нашей передачи «Одиночество» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Кизлярском районе Дагестана в субботу в ходе спецоперации убиты два боевика и ранен сотрудник ФСБ. Как сообщили в МВД Дагестана, боевики входили в группу Тахира Бадаева, на счету которой более 50 преступлений террористической направленности. В пятницу и субботу в секторе Газа по меньшей мере 3 палестинца погибли и около 20 получили ранения в столкновениях сторонников Хамаса и Фатх. Две россиянки убиты в таиландском курортном городе Паттайя. Как заявила местная полиция, они были расстреляны сегодня в 5 часов утра на местном пляже. В Самаре убиты два гражданина Турции. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, тела двух мужчин были обнаружены в квартире, где они жили. По информации милиции, причиной их смерти стали многочисленные ножевые ранения. В Латвии возбуждено уголовное дело по факту пожара в пансионате для пенсионеров-инвалидов в Валсунге. Накануне там погибли 25 человек. Власти намерены провести аудит всех лечебных заведений. В Москве милиция задержала 3 участников митинга в защиту национального парка «Лосиный остров». Акция была организована московским отделением партии «Яблоко» и инициативной группой жителей Восточного административного округа столицы. В Перми почти во всех домах восстановлено теплоснабжение. В пятницу вечером в городе произошел разрыв теплотрассы. Без горячей воды и отопления оказались около 10 тысяч человек. На Украине пропрезидентский блок «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко подписал сегодня соглашение о создании объединенной оппозиции. В иракском городе Эн-Наджаф 8 тысяч шиитов провели демонстрацию протеста против действий американских военных. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях философ Светлана Григорьевна Семенова, психолог Полина Габердовская и главный редактор издательства «Гайтри Лайф Бук» Шаша Мартынова. Тема нашей передачи – «Одиночество». Вот, как и первую часть программы, я хочу начать с разговора с нашим уважаемым философом Светланой Семеновной. Вот тема отчуждения, очень важная тема западной философии, да и не только западной философии. Вот что от чего отчуждается? Вот не всегда у нас в головах складывается правильное представление о том, что такое отчуждение. Мы всегда были склонны отдавать эту тему западному обществу. Вот у них там все отчуждено, там капитализм. А как у нас сейчас с отчуждением? И вообще, что такое отчуждение?
Знаете, да, отчуждение тоже очень сложное философское понятие, но мы будем говорить о нем в поле нашей темы.
Естественно.
Да. То... В поле нашей темы, ну, представьте себе, вот романтическое мировосприятие. Это обычное отчуждение. Вот для них вот это вот страшная коллизия «я» и «другой». И «я», они себя чувствуют «я». Вот «я» — это личность, «я» — это титаническая личность, да, это мощный, а вот другие — это какие-то мелкие, ничтожные твари. И вот и начинаются все эти темы, вот какой-нибудь Манфред, который ходит на вершинах у Байрона, или, как сказать, герой Латриамона, который тоже исключительно сугубая такая самость какая-то, сжигающая себя изнутри, самость... Ну, что он только может? Он только в каких-то первобытных стихиях вообще океана, где там совокупляется с акулой. Настолько вот как-то вот с другими нет контакта. Вот, понимаете, вот это вот одиночество. Вот в этот же какой-то вот этот вот же терновый венок вот этих условий человеческого существования экзистенциалисты вплетают наряду там с бытием к смерти, тоской, страхом, одиночество. Это такой какой-то отщепленный от общества, от общности индивид и, в общем, страдающий от этого. В конце концов, он, с одной стороны, как-то как бы натурально отщепляется, а с другой стороны, ему очень от этого плохо. Он какой-то обеспложенный индивид. Он, да, другое дело, что отношение к этому может быть, можно такую феноменологию одиночества выстроить. Вот, с одной стороны, вот такое романтическое, да, романтическое одиночество, возможно, такое стоическое одиночество.
Скажем так, романтическое, которое может потом перейти в ницшеанство.
Ницшеанство, да, в
ницшеанство. Одиночным сверхчеловеком.
Сверхчеловека, да, одиночество. А, конечно, это мощное, это уже как бы это колоссальный разрыв уже в природе между сверхчеловеком и вот этой какой-то, так сказать, человеком толпы просто, вот ординарным. Вот, в общем, вот это очень страшно. Это какой-то разрыв. Стоическое одиночество. Ну, кстати, экзистенциалисты в лучших своих вариантах, они приходят, конечно, к стоицизму. К благородному такому стоицизму они приходят.
То есть все плохо, но мы
Да. Ну, бывает, это принимает иногда какие-то демонические, нигилистические такие тоже. Знаете, пускай со мной погибнет вся Вселенная, и так далее, все утопить, мы помним там сцену из Фауста, вот это вот бывает, это такое ожесточенное
или
сердце.
Или одиночество человека из-под пули у Достоевского.
О, конечно, вот у нас, конечно, в нашей литературе очень много, вот у Достоевского, так сказать, масса, демон какой-нибудь там, лермонтовский, тоже вот, ну, Анчар, это пусть не человек, но тем не менее один во всей вселенной.
Вообще, вот, кстати, вот говоря, одиноких это... людей в литературе гораздо больше, чем мы себе вот так представляем, да?
Конечно.
Печорин,
конечно.
Да, Онегин.
Ну, и вообще все эти лишние люди, как да, вот. Это да, но с другой стороны, даже вот в нашей обычной жизни, давайте мы подумаем о страшных случаях одиночества, реального одиночества, органического одиночества. Это вот касается кого? Это людей каких-то крайних выборов, крайних реакций. Например, какие-нибудь, представьте себе, люди абсолютно девиантного поведения, скажем, какие-нибудь там сексуальные маньяки, вампиры, они же ни с кем не могут поделиться. И это, мне кажется, что, наоборот, даже когда их хватают и тащат в кутузку, начинается какой-то момент освобождения, потому что они могут наконец-то, пусть процесс, так сказать, вот в процессе суда над ними, расследования, они могут вступить в какой-то диалог с людьми. Вот есть что-то такое, что человек прячет в страшной глубине себя. И, наконец, умирающий человек, например. Когда уже мы живы, для него существуют какие-то иноприродные. Вот когда...
Он уходит,
мы здесь еще ходим, да. Мы еще смеемся, мы действуем, мы уже совершенно... Мы у иноприродные,
нас какие-то свои мелкие интересы.
У нас интерес, да. У нас много всего. А он вот уходит вот это тотальное, скорлупу тотального одиночества и какого-то жуткого унижения вместе с тем, потому что он унижен перед этими слепыми силами распада, над которыми он совершенно не властен. Как выйти из такого одиночества? И действительно, тут это очень сложная вещь. И люди все время пытались, как всегда, ведь все у нас идет в таких, как бы, некоторых парах оппозиций. Потому что есть одиночество, с другой стороны, все время какая-то коллективная идея. Вот когда экзистенциализм-то расцветал, коллективный в 20 веке, как мощная коллективная идея, в Европе процветала, да и у нас то же самое. Фашизм, там, коммунизм. Это все какие-то, так сказать, идеи общности. Увы. Общности такой... объединяется для того, чтобы кому-то противопоставить себя. А в царстве, конечно, в благородном царстве мысли есть замечательно высокие идеи, там, соборные общности, это уже все, со всеми для всех. Вот, понимаете, вот это уже, увы, это пока не реализуется, но прекрасно, чтобы хотя бы как идеал светит человечеству.
Вот посмотрите, что получается. Вот чем более пафосные вот эти коллективные идеи, тем более более одиноким чувствует себя человек.
Отдельный человек.
Потому что как только это вдруг он приходит домой, снимает ботинки, и вдруг соборности нет. Она остается в трусах, уже кончилась коммунизм и фашизм. Он сидит один. Вот. Жена у него стерва или просто ее нет.
Ну, дело в том, что, понимаете, вот, кстати, в соборности, в таком активном христианстве русских как раз религиозных мыслителей, там имеется в виду то, что все как бы занимаются каждым, поскольку идет борьба, идет идея какой-то, так сказать, борьбы со смертью. Значит, понимаете, я занимаюсь вами для того, чтобы вы продлили свои дни, для того, чтобы вы жили дольше и так далее. Мы все связаны тогда каким-то одним общим делом, как раз по тому принципу, который нас всех объединяет, а не разъединяет, потому что мы смертны. Поэтому соборное дело, оно может стать, оно может наполниться каким-то положительным содержанием.
Хотя, правда, наш великий историк Ключевский говорил, менее индивидуалистических людей, чем русских, трудно...
Да, конечно. Знаете, вот я говорила как раз об отшельниках, а с другой стороны у нас был святой Сергий Радонежский. Он что? Вот он устроил как раз общежитие монахов, то есть как раз коллектив некоторый. И что он говорил? Что должно быть зеркалом для них, то есть неким образцом. Образцом этого общежития монахов он стал Троицу. Смотрите, что такое Троица? Троица – это нераздельность, два основных атрибута Троицы. То есть все нераздельны, все вместе. Этого проклятия одиночества уже нет, вот этого отчуждения нет. И вместе с тем неслиянность.
Давайте все-таки шашин начнем. Как у вас нераздельность, неслиянность и одиночество?
В конечном итоге то место, где мы все встречаемся в одном океане, если угодно, он где-то по ту сторону уже, там, эмоций, которые мы оперируем каждый день, поступками, которые мы совершаем каждый день, это где-то уже по ту сторону, и там, во-первых, там все происходит молча. Мне кажется, что это за словами все. Пока мы в диалоге, это, ну, на мой взгляд, это иллюзия единения, да, каким бы проникновенными, простыми и малыми словами мы бы ни обходились, мне кажется, что встреча происходит в молчании и не всегда при очной ставке. Если говорить о моем состоянии лично, когда я переживаю одиночество, я каждый день, мне оно, безусловно, не близко. Мне оно не нравится в своей страдальческой ипостаси. И я тружусь над тем, чтобы на этой земле был хотя бы один человек всегда, мое расположение к которому, мое желание подарить что-то в любую минуту, как бы плохо мне ни было, нечто, что для меня ценно, чтобы он обязательно был. И тогда это та самая встреча за пределами слов и личного свидания, которая обеспечивает мне уединение при тотальном неодиночестве. И это то, что меня поддерживает, сохраняет мой здравый рассудок ежедневно.
А все-таки вот Светлана затронула самую глубокую тему «Одиночество и смерть». И, наверное, если «Одиночество и смерть», то надо к этому, как штука философии, это вообще подготовка к смерти, это еще древние сказали. Так что же получается? Может быть, нам начать думать о том, что мы одиноки, мы изначально одиноки, нас жизнь радует встречами, да, и роковыми, и сладкими, какими угодными, но тем не менее, как мы родились одинокими, так мы и уйдем из этого мира одинокими. Как, Полина, стоит правильный ход или наоборот говорить, давайте жить в иллюзии, давайте жить, как Шаша сегодня уже не раз сказал, в игре. А в игре там одиночество, ну, вообще игра это уже не одинокое.
Гештальт-терапия такое есть направление психотерапевтических, которое мне сильно близко. И вот чего она говорит про контакт? Это в контексте как раз такого тотального одиночества, потому что мы же действительно, но если не сиамские близнецы, то мы же отдельно от всех остальных. И в этом смысле, ну одиноки мы, куда что деваться-то. И что мы дальше делаем? Мы каким-то образом обучаемся контактировать с внешним миром. Ну, обучают нас, конечно, родители, и первые люди, с которыми мы контактируем, это родители.
Просто не могу не согласиться, потому что маленькие детёныши, маленькие наши, да, дети, они же изначально действительно одиноки, они потихонечку открываются миру.
И так потом они одиноки. Да.
А с другой стороны, Виктор, вот этого ребеночка, если бы он был без общества, скажем, попал к волкам,
да,
он бы не стал человеком, он бы ползал на четвереньках и был бы на Луну.
Его
еще все равно формирует общество, оно его, из него делает человека, оно учит его говорить, оно учит его, оно чего-то ему учит делать, даже плохим делам, но тем не менее никуда не делишься.
Чем-то общество и полезно. Полин, продолжайте.
Нет, пожалуйста. Это понятно, да. Но мы как бы общество обучает его контактировать с собой. И дальше конечно, человек вырастает, и каким-то образом там он обучается удовлетворять, опять же, те же самые свои всякие социальные потребности, а также и не только социальные, но и некоторые физиологические при помощи других людей. Так вроде бы здоровый контакт, если он здоровый, он все равно выглядит как такое временное соприкосновение с другим человеком. Я каким-то образом выхожу на контакт с другим человеком, даю ему каким-то, опять же, образом, доступным мне понять, чего я хочу. Если я ребенок, то я кричу, пока мне не принесут там бутылочку или грудь. Если я уже взрослый человек, я звоню своему знакомому или знакомой, говорю, слушай, пойдем поужинаем, ну и так далее. Но потом я должен выйти из контакта. А вот если этого не происходит, то происходит вещь, которая называется слиянием. Но она в гештальт-терапевтической теории называется слиянием. Это когда я так боюсь одиночества, что я не разлепляюсь со своим партнером. Но на самом деле это не есть спасение от одиночества.
Нет, панацея, можно сказать. Ну, наверное, может, панацея нам...
Нет, не панацея, нет, и вообще даже не спасение.
Принципиально как-то возразить, да, если пожалуйста, можно. Понимаете, потому что, вот вы сказали, мы все принципиально одинокие, как бы по своей природе, но вместе с тем мы принципиально солидарны все друг с другом. И понимаете, еще есть одно одиночество, это одиночество пророка. Ну, во-первых, одиночество человека, который или отстал от своей эпохи, да, вот одиночество в эпохе, может быть. Есть люди одиноки в той или другой эпохе. Или они отстали.
Человека, который впереди,
или впереди, или далеко впереди. Да. Так вот, скажем, в России были те люди, которые смотрели далеко вперед и которые как раз пытались эту проблему решить. Вот тот же Николай Федоров, которым я занимаюсь, на путях вот этого всеобщего дела, борьбы со смертью, преображения собственной природы, восстановления всех умерших и созидания такого гармоничного, обоженного порядка бытия. Понимаете, там мы из этого одиночества выходим. У него была одна идея, вот интересно, как вы к ней отнесетесь. У него была идея такая взаимной прозрачности. Вот мы очень мучаемся тем, что мы взаимно непрозрачны, вот это быть и казаться. А у него была идея, что психология должна быть приложена к общему делу на путях того, чтобы действительно наша внешность, она не, чтобы душа не была потемками, понимаете, а чтобы она отражалась в нашей внешности.
С точки зрения психиатрии, друг это очень подозрительная идея.
С одной стороны, это страшно.
С точки зрения сексуального отношения между полами, это тоже подозрительная идея.
Нет, все раскрываются друг другу.
Прозрачные вообще, где тайна,
да, конечно. Это вот, понимаете, это другая логика.
Ну,
это
понятно.
Другая логика. Это логика, да, это логика такой природной, смертной реальности, а это вот та логика того самого пророка, который одинок в эпохе своей.
Вы правильно затеяли дискуссию, прямо скажем, правильно затеяли, потому что можно говорить об уровнях одиночества,
конечно,
да? Человек появляется в мир одинокий, ну, естественно, какой же он одинокий, если он появляется из лона матери, да, и она его тут же, вообще...
Так он все получает от своих родителей, должен поэтому и отдавать эти свои долги.
Видимо, и ценность умного человека, с которым приятно поговорить, заключается в том, что он может анализировать свои поступки и сказать, вот на этом уровне он одинок, и это одиночество у него правильное. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московская студия, автор-ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях философ Светлана Григорьевна Семенова, психолог Полина Говердовская, главный редактор издательства «Гаэтри Лайф Бук» Шаша Мартынова. Поговорим еще и о женском одиночестве. Вот, Шаша, что такое женское одиночество?
Так это есть спекулятивная гипотеза, я просто предлагаю ее для как игру. Женщина, скажем, в шиваистской философии, если угодно, является огромным резервом энергии, куда недостаточно для движения целеполагания, то есть понимания, куда она хочет. Но при этом это колоссальное количество творящей энергии. Mm-hmm. Мужчина – это понимание, внятное понимание, куда он хочет, но, в общем, некоторая непатентность туда двигаться, потому что сил нет. И поэтому союз мужчины и женщины, органичный союз Шивы и Шакти, рождает возможность движения и слияния энергии и направления. Вот, поэтому мне кажется, я так обобщу смело, что женщина склонна к депрессовать по поводу собственного одиночества.
Хорошее слово возникает. Насчет депрессии, да.
В силу того, что как-то ей бывает сложно понять, а что она хочет-то вообще, куда идти-то.
То есть, когда у человека нет цели, то начинается процесс...
Начинает метаться.
Такое болотистое возникает психическое пространство, где зарождается...
Она переживает, да. Женщина начинает компульсивно, так на, ну, как сказать, неконтролируемо с своей стороны, начинает искать обязательно...
Мы столько слов сегодня на...
Компульсивно.
Да, компульсивно. Так обучим вообще наших радиослушателей замечательным русским словами.
Мне кажется, что часто возникает такая ситуация, когда я могу сказать и от своего... от имени тоже, потому что я бывала в таких состояниях, когда есть настойчивая, навязчивая внутренняя потребность прилепиться к какому-нибудь вектору мужского пола, и вот чтобы он...
Вектор мужского пола.
То есть это мужчина.
Это какая часть мужчины?
Нет, это, в общем, сущность мужского пола, у которой есть направление движения. Вот, именно поэтому так нравится, женщинам нравятся харизматичные мужчины, потому что харизматичный мужчина знает, куда он идет. Или, как минимум, активно демонстрирует, что он знает, куда он идет.
Но их так мало.
Я вас так понимаю.
Идут они готовить кофе.
Очень часто не туда, еще и ведут.
И очень хочется к нему прислониться, и чтобы он вот как корабль, который тащит на себе маленькие вот ракушки наутилусы, чтобы он вот тащил, а ты будешь делать ему хорошо.
Хорошо. Светлана, а теперь к вам вопрос о женском одиночестве. И философия тоже об этом рассуждает.
Мне почему-то кажется, вот даже тут я буду говорить не как философ, а просто как живущая женщина и наблюдающий мир, мне кажется, что мужчины как раз больше, вот в отличие от мнения нашего уважаемого психолога, мне кажется, что они больше переживают одиночество, чем женщины. Потому что женщины, ну, конечно, не все женщины, но все-таки большинство из них, они производят детей на белый свет. То есть, как бы вот работая в лоне природы и сотворяя жизнь, они уже не одиноки. Они уже укоренены в бытии намного глубже, чем мужчины. Мужчины как раз очень легко теряются. Мы знаем, что мужчины, скажем, они меньше живут, когда они холосты, а женщины наоборот. То есть они более самодостаточны. Это некий факт. Конечно, есть всякие истерические женщины, которые, может быть, они даже взбивают, как сливки, это свое одиночество, идя к психологу, и начинают так его представлять. А на самом деле, вот они придут домой, выпьют чаю, подумают, посидят. Слава богу, если у них еще есть дети, или есть какая-то внучка, или внук.
Если у женщины есть внуки, значит, она как минимум родила детей.
Я вам говорю, это совершенно это другое ощущение себя в жизни.
Полин, а вот если говорить об одиночестве как форме переживания, ну, мы уже говорили тут о смерти и немножко о любви, а как форма старения, то мне кажется, что тут женщина как раз больше подвержена такому переживанию своего одиночества внутреннего, потери каких-то своих.
Она больше помните, по-моему, вот как в любимом всеми фильме, там Чурикова говорит, когда двое разводятся, мужчина называют свободным, а женщину брошенной. Вот, а поскольку женщины, как правило, остаются первые в одиночестве, то нам особо здесь посравнивать-то не с чем. Как уж они переживают, уж как могут, да. На этот счет как-то статистика, она у нас, ну, страдает, потому что нет у нас большого количества одиноких пожилых мужчин, которых мы бы поспрашивали, как им вообще в одиночестве. Так, а в сберкассу придешь, одни бабушки стоят.
Так что же делать тогда? Хорошо, вот женщина брошенная, мужчина свободен. Я тоже не совсем согласен, потому что действительно мужчины жутко боятся одиннадцатого. Жутко просто, не дай бог, они поэтому и ходят, сидят в этих клубах, а эти бесконечные фильмы Запада, где они сидят и пьют виски и переживают. Так мало. Вот представьте, бары, и там это мужчины одинокие, разговаривали с барменами, это уже вообще целая линия
поведения. Женщины, помимо того, что они рожают, они все еще занимаются одним фундаментальным жизненным делом, они готовят пищу. Намного больше, чем мужчины, понимаете? И это может любая женщина
готовить.
И кормить ею, понимаете, своих соседей, друзей, знакомых. Она никогда не одинока, потому что у нее есть какие-то натуральные функции, которые от нее не отнимешь ничем. Которые, понимаете, как последняя редукция, эти функции у нее останутся.
Что там с женским одиночеством происходит?
Ну, барышни на костер восходят, как известно, со своими покойными мужьями. Нет, ну сейчас
Или их там подталкивают в эту сторону.
Ну, либо их одевают в белое, заламывают на них браслеты, и, в общем, барышне остается достаточно противный остаток дней. Вот, малоприятный, надо сказать. Нет, ну сейчас, естественно, что индийское общество осовременено, если говорить об Индии, да, оно такое же, как наше, оно мало чем отличается. Люди говорят по-английски, сидят в офисах, и, в общем, совершенно то же самое в большом городе. Если бы это было в Москве, то просто погрязнее. А так все то же самое. И мне кажется, что мне мало приходилось общаться с одинокими индийскими женщинами, которые прям вот живут в Индии. Но мне кажется, что сейчас это, поскольку Индия настолько сильно интегрирована сейчас в мировую экономику, что там есть самостоятельные женщины, которые работают, которые одинокие, которые даже воспитывают детей в одиночку. Поэтому здесь разница, в общем, не принципиальная. А если говорить о каких-то там легендарных женщинах, там, о всяких божествах там женских, то мне кажется, что ни в одной религии мира, кроме там вот как раз за исключением индуизма, где барышни там всякие дурги, шакти и кали и прочие такие очень вполне себе валькирические женщины, которые там с шашкой наголо и такие, в общем, выразительные яркие сущности, они часто они канонизированы в одиночку, и они сами являются репрезентацией личной манифестации какой-то очень мощной природной силы, и, в общем, хорошо себя чувствуют в одиночку.
Как я понимаю, действительно, если мы берем эту тему, если мы ее рассматриваем, то нам психологически близко такое ощущение этой темы, которое нас не повергает в отчаяние. Правда? Если у нас отчаяния нету, то конечно, мы выходим. Да, мы выходим из одиночества. Если вместе с одиночеством нас посещает отчаяние, то, видимо, выбираться трудно. И мне кажется, как раз вот сегодня в программе было затронуто очень важные вещи, что можно получать удовольствие от одиночества, можно оспаривать вообще само понятие одиночества, находя его недостаточным, потому что все-таки вокруг нас люди, а если их нет, то их можно поискать, а если не ищется, то надо в себя проверить, взглянуть в себя и поискать. Но, наверное, самое главное, чтобы, попадая вот в этот омут житейский, который называется одиночество, тут не утонуть от отчаяния.
Тут очень важно сделать какой-то прорыв в сознании. Вот, например, одной из самых страшных форм одиночества, скажем, пожизненное заключение. Какой-нибудь злодей, вот он сидит в камере, всю жизнь он должен там просидеть. Мы знаем некоторые случаи вот этих прорывов. То есть ему что нужно? Ему нужно в сознании сделать некоторую брешь, решить, что это не конец, это камера. Вот ему дали Евангелие, он прочел Евангелие, что-то в нем произошло, и он знает, что какая-то еще, во-первых, ждет жизнь, может быть, возможно, какие-то еще посмертные его мытарства, какие-то еще самоказни, еще какое-то очищение. То есть открыть какие-то новые горизонты. Даже в случае такого страшного, когда человек заперт, но этому учат какие-то большие...
А для этого нужна какая-то правда, такая душевная и духовная инициативность. Если мы вообще не будем двигаться, то нас
накроет. Главное не отчаиваться. Вот это самое страшное.
Отчаяние, по-моему...
Это самое страшное, недаром это один из самых смертных грехов в христианстве, так же, как и самоубийство, которое уже непосредственное следствие этого отчаяния, последнего отчаяния. Этого вот нельзя. Это действительно, это уже такой черный угол,
с которого надо уходить. Ну и психолог, что нам посоветует так вот в реальной жизни? Как чистить зубы для того, чтобы не приходить в отчаяние? Как чистить зубы для того, чтобы не оказаться в одиночестве?
Но зубы надо чистить не меньше трех минут. минут, иначе они испортятся, и вы придете в отчаяние, когда узнаете, сколько это все будет стоить. Ну, а по-честному вы про что спрашиваете?
А по-честному я спрашиваю все-таки, как бороться с одиночеством в таких самых простых формах. Мы поговорили о высоких и о достаточно
духовных. О самых простых, от когда не с кем
перемолвиться, да.
Выбрать из тех, кого ты знаешь, того, с кем хочется больше всего, и ему позвонить.
Если
никого не хочешь видеть из всех своих знакомых, то тут несколько сложнее. Тут нужно предпринять какие-то усилия для того, чтобы расширить круг своих знакомых.
Можно пообщаться с умершим. Можно прочесть книжку.
Можно сесть в поезд, общаться с умершим.
Книжку, понимаете, это же какой диалог возможен? Разве так вот, когда мы были бы современником Достоевского?
Поехать в поезде в Питер, познакомиться в купе с приятным, интересным человеком, которого ты больше никогда не увидишь в этой жизни, сказать ему все про себя, расстаться на платформе лучшими друзьями или пойти выпить кофе.
Или выйти за него замуж.
Или да, замуж. Чем черт не шутит, простите, ради бога.
Да нет, но вы выйдете замуж только в одном случае. Если вы, как женщина, научитесь хвалить этого мужчину. Самое главное, лезть. Это есть то, что вот, даже если вы дурнушка, даже если вы не очень умная, но если вы умеете вот эти ведра лести проливать на мужчину, почему они никогда ее не чувствуют, что это лесть?
Или путешествие... Или позвонить, да?
Не, ну проще все гораздо.
Завести кошку.
Я имела в виду, что за жалобой на одиночество какая-то простая потребность-то скрывается. Простая. Вот ее бы найти и попробовать удовлетворить.
На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – философ Светлана Григорьевна Семенова, психолог Полина Говердовская и главный редактор издательства «Каят-3» «Лайфбук» Шаша Мартынова. Мы говорили сегодня об одиночестве. Спасибо вам за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Марк Штильман, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода, передачи «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.